Инспирия.
Валентен Мюссо, Алекс Михаэлидес. Безмолвная ярость. Комплект из трех книг.
Безмолвная ярость. Так терпел я много, что не помню сам. Муки и тревога взмыли к небесам. Артюр Рембо. Песня самой высокой башни. Нырнуть. Ощутить, как тело рассекает дрожащую поверхность бассейна и тут же возродиться. Чудесным образом скользнуть под воду, проплыть параллельно дну, быстро замедлить движение и сразу ускориться одним движением ног. Задержать дыхание, насколько получится, пока не почувствуешь, что грудь разрывается от недостатка воздуха. Потом медленно всплыть, а вдруг что-то помешает подняться на поверхность и неумолимо потянет вас на дно. Она, конечно же, выныривает, сплевывает хлорированную воду, делает несколько взмахов, прежде чем снова нырнуть. Детский смех она теперь слышит, как сквозь вату. Глаза щиплет. Она различает болтающиеся ноги возле ярко-красного дна надувного матраса. В воде она уже через несколько секунд неизменно обретает девичью ловкость, как будто тяжесть прожитых лет теряет власть над ее телом. Окружающий мир меркнет. Бассейн в отеле на юге Франции уже кажется ей не вполне реальным. Озеро. Ей 16 лет. Мерцание воды, светлые волосы и загорелая кожа, ежедневное купание, уединенное и тихое сладострастие, которое она вкушает с утраченной невинностью детства. Строго говоря, это не воспоминание, скорее ощущение, угнездившееся в порах ее кожи, живая память конечностей. Еще несколько саженей, и она хватается за край бортика. Оглядывается, замечает разомлевшие тела на банных полотенцах, прохладительные напитки на низких алюминиевых столиках, детей, гоняющихся друг за другом вокруг бассейна под окрики матерей. Как только она выходит из воды, волшебство перестает действовать. Ноги наливаются тяжестью, внутрь заползает злая усталость. Она снимает купальную шапочку, встряхивает волосами и быстро возвращается в шезлонг. Хватает пары секунд, чтобы взгляды окружающих обратились на нее. Возраст не мешает ей осознавать свою красоту и власть над другими людьми, над мужчинами моложе себя. В их глазах читается желание, чуть постыдное, быстро подавляемое. Она часто подстерегает эти жестокие переломные моменты. Сперва притянутые к ней, как магнитом, они быстро отворачиваются, чувствуя вину за то, что пусть и на секунду, но почувствовали влечение к женщине, иногда намного старше их. Она не всегда была красивой. В 15 лет черты ее лица были неказистыми, манеры — мальчишескими, походки не доставало элегантности. Редкие фотографии того времени продемонстрировали бы это с суровой правдивостью, но они ей ни к чему. Образ себя 15-летней запечатлелся у нее в памяти. Лицо сорванца — единственное, что действительно принадлежало ей. Его она хотела бы сохранить. Но в лето 16-летия произошла метаморфоза, неожиданная и необратимая. Стройный силуэт, утонченное лицо, грудь, вызывающе торчащая под белыми платьями образцовой юной девушки. Больше она ни разу не узнала себя в этом теле. Красота может оказаться бременем тяжелее уродства. Мало кто способен это понять. Рядом с ее полотенцем лежит бестселлер из гостиничного магазинчика. Первую главу она так и не осилила по причине его редкой занудности. Собираясь лечь на шезлонг, она видит его, но узнает не сразу. Хотя лучше бы это случилось немедленно, рывком. Сначала появляется ощущение присутствия. Кажется, за тобой кто-то наблюдает, хотя мужчина смотрит в другую сторону. Требуется время, чтобы в голове созрела рациональная мысль. Она часто моргает, желая убедиться наверняка, и не понимает, как могла не заметить его раньше. Он пришел, когда она плавала, или уже был там? Какова вероятность, что это он? Действительно, он. Она потрясена. Что-то поднимается в ней, как волна из океанских глубин, захватывающая все ее существо. Она не может шевельнуться. Затылок каменеет. Неподвижные руки прилипли к бокам. Тело стало чужим. Она чувствует только, как капли воды стекают с волос на лоб. Он лежит рядом с седой женщиной. На нем полосатые плавки, натянутые до пупка. Тело уродливое, дряблое. Она не знает, сколько ему сейчас лет. Могла бы покопаться в памяти, быстро посчитать, но уж слишком велико изумление. В момент узнавания что-то внутри нее сломалось. Навсегда. Она ждет. Минут 20, может больше. Она замерла на своем шезлонге, притворяется, что загорает. Глаза скрыты за темными очками, но по-прежнему устремлены на мужчину. Официант предлагает гостям прохладительные напитки. Она отказывается, покачав головой. Мужчина, наконец, встает. Его жена, ну или спутница, не двигается с места. Они обмениваются несколькими словами. Он похлопывает женщину по плечу и уходит шаркающими шагами с полотенцем под мышкой. Она выжидает несколько секунд, чтобы не привлекать внимания. Да кто заметит, что там происходит у бассейна? Потом быстро хватает вещи и следует за ним. Мужчина направляется к бунгало с розовым фасадом в дальнем конце гостиничного комплекса. За пальмами с пожелтевшими листьями. Номер 36. Дверь он открывает не сразу, медленными движениями. Она стоит чуть в стороне, почти не прячась. Немыслимо, чтобы он заметил ее. Мужчина входит в бунгало. Она несколько мгновений смотрит на закрытую дверь, ничего не испытывая. Страдание пока не просочилось в душу. Затем она возвращается к себе, находит все необходимое на маленькой открытой кухне и идет к номеру 36 с решимостью человека, лишенного выбора. После нескольких минут под кондиционером жара снова обволакивает ее тело, как вторая кожа. Она прикладывает ухо к двери, дабы убедиться, что он все еще один, потом стучит. На мгновение ей кажется, что он мог не услышать, потому что и сама не уверена, что постучала. Мужчина открывает. Он по-прежнему в плавках, даже рубашку не накинул. Его лицо не выглядит удивленно. Это действительно он. Взглянув с близкого расстояния, она убеждается. Ошибки быть не может. Она помнит его лицо, которое постарело меньше тела. Она говорит себе, что в одетом виде он, должно быть, все еще способен произвести впечатление. Именно такое выражение приходит ей на ум. «Слушаю вас».
«Узнаете меня?»
Собственный голос кажется странным, далеким.
«Он, конечно же, меня не узнает», — думает она. Но тут в глубине его глаз загорается крошечная искорка, которая заставляет ее усомниться. На мгновение. Всего на одно. Он качает головой, не понимая, что нужно этой женщине, вздергивает брови, ожидая дальнейших объяснений. Их не будет. Она повторяет. «Вы узнаете меня?»
«Что вы хотите?» — спрашивает он с внезапным раздражением. «Кто вы такая?»
«Меня зовут Нина».
Мужчина не реагирует.
«А «А что ты себе нафантазировала? Думала, одно упоминание твоего имени вызовет у него панику? Воображала, что завеса разорвется?»
Он еще не заметил нож, который она держит в руке, крепко прижимая его к правому бедру, облепленному мокрым саронгом. В кухонном шкафчике она выбрала самый большой и острый.
«Святая Мария», — произносит она после паузы. «Припоминаете?»
Вопросы не нуждаются в ответах. Слишком поздно. Мужчина отступает на два шага. Он растерян, даже напуган, и она протискивается в дверной проем. Прохладное дыхание кондиционера обдувает ее лицо. Кажется, что она прыгнула через пропасть. Время исчезло. 40 лет. Расстояние покрыто за секунду. Она смотрит на мужчину, не видя его, не зная, страшно ли ему. Теперь он увидел нож и разевает рот, как будто хочет закричать. Однако ни один звук не срывается с его губ. Последний акт. От бассейна доносятся детские крики. Она захлопывает дверь, поднимает нож и наносит первый удар в шею. Красное попадает ей на руку. Теперь она видит только его налитые кровью, лезущие из орбит глаза, искаженное ужасом лицо. Она поднимает нож, чтобы нанести новый удар. Потом еще один. И еще. Сейчас ей ясно одно. Она выйдет из этой комнаты только после того, как убьет этого человека.
Безмолвный пациент. Но отчего ж она молчит? И врепит Алкеста. Пролог. Из дневника Алисии Беренсон. 14 июля. Не знаю, зачем я это пишу. Впрочем, нет, пожалуй, знаю. Просто не хочу себе признаваться. Даже не знаю, как назвать мое творение. Дневник? Слишком пафосно. Не то чтобы я собиралась рассказать нечто особенное. Одно дело дневник Анны Франк. Анна Франк, 1929-1945. Еврейская девочка, погибшая в концлагере. Автор дневника, написанного по-голландски в период оккупации Нидерландов нацистами. Или дневник Сэмюэла Пипса. Сэмюэл Пипс, 1633-1703. Английский чиновник морского ведомства, автор знаменитого дневника о повседневной жизни лондонцев в годы реставрации Стюартов. Куда мне до них? Назвать свою писанину журналом? Слишком научно. Тогда придется вести его ежедневно, чего делать совсем не хочется. Если это превратится в нудную обязанность, я все брошу. Может быть, назову это ничто. Пусть будет просто текст, который я время от времени стану дополнять. Так-то лучше. Стоит дать чему-то название, и вы сразу перестаете видеть картину целиком или понимать, почему это важно. Вы упираетесь в само слово. А ведь название — лишь крошечная часть явления, верхушка айсберга. Лично мне среди слов неуютно. Я всегда мыслю образами. Мой стиль самовыражения — картины. Начать писать это я решилась исключительно ради Габриэля. С недавних пор я затосковала. Причин тому несколько. Я думала, что умело скрываю свое состояние, но он заметил. Конечно, заметил. От Габриэля ничего не скроется. Он спросил, как продвигается работа над картиной. Я ответила, что никак. Габриэль вручил мне бокал вина. Я уселась за столом на кухне, пока он готовил. Обожаю смотреть, как Габриэль управляется на кухне. Его движения полны изящества, элегантны и собраны, как у балетного танцовщика. Не то что я. У меня все превращается в беспорядок. «Поговори со мной», — попросил Габриэль. «Что тут говорить? Иногда я просто застреваю в собственной голове, ощущение, что я пробираюсь через грязь. А ты записывай свои мысли. Начни вести что-то вроде дневника. В этом может быть польза».
«Наверное, ты прав. Надо попробовать». «Это все рассуждение, дорогая. Просто возьми и сделай».
«Сделаю».
Габриэль продолжал ворчать по этому поводу, но я так и не начала вести записи.
И тогда, несколько дней спустя, он подарил мне небольшую книжечку в черном кожаном переплете с чистыми белыми листами из плотной бумаги.
Я провела пальцами по первой странице. Бумага оказалась приятной и гладкой на ощупь. Заточила карандаш и начала писать. Естественно, Габриэль оказался прав. Мне уже легче. Перенос мысли на бумагу — это своего рода отдушина, освобождение. Тетрадь — место для выражения себя. Немного похоже на психотерапию. Хоть Габриэль ничего не говорит, я догадываюсь, что он беспокоится о моем состоянии. А если на чистоту, думаю, я могу себе это позволить. Настоящая причина, по которой я все-таки решилась вести дневник, желание убедить Габриэля, доказать ему, что со мной все в порядке. Не могу допустить, чтобы он переживал. Не хочу, чтобы волновался, страдал или мучился из-за меня. Я очень люблю Габриэля. Несомненно, он мужчина всей моей жизни. Я люблю его так сильно, что это меня пугает. Иногда мне кажется... Нет, такое я писать не стану. Здесь будут только позитивные идеи и образы. Лишь то, что вдохновляет меня как художника и является толчком для творчества. Тут появятся исключительно радостные, счастливые, нормальные мысли. И никакого безумия.
Ярость. Данное произведение является художественным вымыслом. Все персонажи, организации и события, упомянутые в этом романе, либо выдуманы автором, либо использованы в художественных целях.
Посвящается Уме. Характер определяет судьбу. Гераклит. Пролог. Никогда не начинайте книгу с описания погоды. Кто же это сказал? Не припомню, наверное, какой-то известный писатель. Кто бы то ни был, подмечено верно. Погода навевает скуку. Никто не захочет читать о погоде, особенно в Англии, где они и так постоянно говорят. Людям интересно читать о людях. Насколько мне известно, большинство пропускает описательные абзацы. Избегать описаний природы – дельный совет, однако я рискну им пренебречь. Надеюсь, исключение лишь подтвердит правило. Не переживайте, мое повествование разворачивается не в Англии, и о дожде я не скажу ни слова. Я зарекся говорить о дожде. Ни одна книга не должна с него начинаться. Никогда. Без исключений. Я расскажу о ветре. О ветре, который дует на греческих островах. Дикий, непредсказуемый греческий ветер. Он сводит с ума. В ту ночь, ночь убийства, ветер неистовствовал. Он с дикой яростью ломал ветки деревьев, со свистом и завыванием мчался по дорогам, хватая и унося с собой все звуки. Когда прогремели выстрелы, Лео был на улице. Точнее, корчился на четвереньках за домом на огороде. Его рвало. Не от выпивки, просто накрыло после косяка. Боюсь, это моя вина. Парень ни разу не курил траву, не стоило ему предлагать. Сначала бедолага впал в полуэкстатическое состояние, естественно, с галлюцинациями, а потом его замутило и начало тошнить. И тут на парня налетел ветер и швырнул прямо в лицо звуки «бах-бах-бах» три выстрела один за другим. Лео с трудом поднялся и, наклонившись навстречу ветру, стал пробираться туда, где раздалась пальба, прочь от дома, по дорожке, через оливковую рощу, к руинам. Там на открытой площадке виднелось распростертое тело. Под ним растекалась лужа крови, а сверху высились остатки полукруглой мраморной колоннады, частично скрывавшей тело от глаз. Лео с опаской подошел ближе и вгляделся. И вдруг резко отпрянул. Его лицо перекосилось от ужаса, рот раскрылся в немом крике. Как раз тогда подоспел я с остальными. Мы услышали, как взвыл Лео, А потом ветер сорвал крик с его губ и унес с собой, исчезнув во тьме. Пару мгновений мы стояли молча. Жуткий, пугающий момент, словно кульминационная сцена в греческих трагедиях. Правда, в нашем случае трагедия не заканчивалась. Это было лишь начало. Действие первое. Это самая грустная история из всех, какие я слышал. Форт Медокс Форт. Солдат всегда солдат. Первое. Это история об убийстве. Хотя, может, и не совсем. По сути, это история любви. Самая печальная ее разновидность. О конце любви. Когда чувство умирает. Выходит, я сначала верно сказал. Вы можете подумать, что уже знаете эту историю. Вероятно, вы о ней когда-то читали. Если помните, желтая пресса ее прямо смаковала. Повсюду мелькал заголовок «Остров смерти». Впрочем, неудивительно, ибо история обладала всем необходимым для сенсации. Живущая в затворничестве бывшая кинозвезда, частный греческий остров, отрезанный от остального мира свирепым ветром, и, конечно же, убийство. Каких только небылиц не сочинили про ту ночь, сколько глупых и нелогичных версий того, что могло или не могло произойти, но я не обращал на них внимания. Мне было неинтересно читать пустые пересуды о том, что могло случиться на острове. Я знал, что случилось, ведь я там был. Кто же я такой? Собственно, я рассказчик этой истории и один из ее героев. Всего нас, застрявших на острове, было семеро. И один из нас оказался убийцей. Перед тем, как вы начнете делать ставки, кто именно убийца, я обязан предупредить, что это не детектив. Благодаря Агате Кристи мы знаем, как разворачивается логика подобных сюжетов. Загадочные преступления, затем тщательное расследование, остроумное решение и, если повезет, неожиданный поворот в самом конце. Однако моя история – реальные события, а не художественный вымысел. Я расскажу о настоящих людях и о настоящем месте. Если это и детектив, то скорее анализ героя, изучение того, кто мы такие и почему совершаем определенные поступки. Далее я попытаюсь честно и добросовестно восстановить события той жуткой ночи, самоубийство и все, что к нему привело. Обещаю представить вам чистую правду без прикрас. По крайней мере, насколько в моих силах. Все, что мы делали, говорили и думали. Но как, спросите вы, как такое возможно? Откуда мне известно вообще все, не только каждое совершенное действие, все слова и поступки, но и то, что не было сделано или сказано, все потаенные мысли в головах других людей? По большей части я полагаюсь на наши разговоры до убийства и после, между теми, кто остался в живых. Что до мертвых, надеюсь, вы позволите мне проявить художественную вольность в описании их внутреннего мира. Поскольку по профессии я драматург, то, вероятно, более подготовлен для этой задачи, чем остальные. Мой рассказ основан и на заметках, которые я делал до и после убийства. Здесь я должен кое-что объяснить. Несколько лет назад у меня появилась привычка делать заметки. Дневником их назвать нельзя, не хватает порядка. Я лишь фиксирую свои мысли, идеи, сны, обрывки случайно услышанных разговоров, впечатления об окружающем мире. Мои записные книжки не представляют ничего особенного. Самые обычные, с черной кожаной обложкой. Сейчас одна из них за нужный год лежит раскрытая возле меня. И я, несомненно, периодически буду сверяться с записями. Я специально уделяю этому столько внимания. Если вдруг по ходу моего повествования введу вас в заблуждение, вы поймете, что это вышло случайно, без умысла. Просто я ненароком увлекся, представляя события со своей точки зрения. Издержки работы. Наверное, когда кто-то рассказывает историю, в которой играет незначительную роль. Хотя я постараюсь не слишком часто уводить повествование в сторону, надеюсь, вы простите мне небольшое отступление время от времени. И перед тем, как обвините меня в том, что я излагаю свою историю запутанно, позвольте напомнить, это реальные события. И в реальной жизни мы именно так и рассказываем, не правда ли? Мы привносим очень многое от себя. перескакиваем туда-сюда по времени, где-то ускоряемся, какие-то моменты растягиваем, что-то пропускаем, редактируя сюжет по ходу повествования, умаляя недостатки и подчеркивая достоинства. Все мы ненадежные рассказчики, когда повествуем о собственной жизни. Забавно. Нам бы с вами сейчас сидеть рядом за барной стойкой, а я бы рассказывал свою историю. Словно двое старых приятелей, которые решили пропустить по рюмочке. Это история о каждом, кто хоть раз в жизни любил, начинаю я, пододвигая к вам стакан с напитком, причем солидную порцию, она сейчас в самый раз. Вы устраиваетесь поудобнее, и я начинаю. Пожалуйста, не перебивайте меня слишком часто, по крайней мере, в начале. Позже у нас будет масса времени обсудить мой рассказ, а пока я вежливо прошу набраться терпения. Как если бы вам пришлось слушать длинный анекдот в исполнении приятеля. Итак, пора представить список подозреваемых в порядке важности. И поэтому пока я вынужден остаться за кулисами, но буду наготове в ожидании своего выхода. Давайте начнем, как и полагается, со звезды. Давайте начнем с Ланы.